по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Итак, в путь, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун вместе с вами отправляются в путь. Сегодня, в пятницу, 7 июня, по страницам Священного Писания, по страницам Библии. Мы с вами сегодня завершаем очень непростой и очень важный разговор, разговор о пожертвовании. Я хотел бы сегодня вначале почитать ваши письма, поговорить еще о некоторых вещах, которые не сказаны. Ну и потом мы с вами дойдем до 9 главы 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел тоже завершает этот разговор. Я вижу, что тема о пожертвовании, тема о десятине для многих из вас отозвалась. И сообщения приходят замечательные. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группа называется «По страницам Библии». И в других группах ВКонтакте, Facebook, YouTube, Одноклассники, где идут трансляции этой передачи. Тут опять меня в личном разговоре спросил человек, который слушает эти передачи, почему бы вам не сделать по страницам Библии именно вот как библейские вопросы, библейские ответы. То есть приходите в студию и отвечаете на вопросы по Библии, по Священному Писанию. Ну, по двум причинам не сделать. Во-первых, потому что смысл по страницам Библии заключается в том, чтобы мы с вами читали Священное Писание. Чтобы мы читали Библию сначала до конца, чтобы мы за 5,5 лет прочитали ее от Бытия до Откровения, чем мы с вами и занимаемся. Но это интерактивное чтение Библии, и мы отвечаем также на ваши вопросы, которые возникают, внимание, в связи с тем, о чем говорится, в связи с тем, что мы с вами читаем. То есть все-таки подчинена нашей передаче, я хочу, чтобы те, особенно кто недавно к нам присоединились, подчинена наша передача не вопросам и не ответам на ваши вопросы, хотя мы, конечно, ценим и уважаем слушателей, и это все, да, это все обязательно, это все точно, но подчинена наша передача Божьему Слову, вот тому движению, которое ведет, по которому ведет нас сам Господь через свое Слово. И мы вместе собираемся, мы вместе изучаем, мы вместе размышляем, мы соглашаемся, не соглашаемся, спорим. Здесь во вчерашней почте, кстати, благодарности от вас за передачи. Да, спасибо вам, что слушаете, спасибо вам, что участвуете. Это наше совместное дело. Вот, менять его на... Просто давайте встретимся, поговорим. Я не хочу на это менять. Есть еще одна причина, по которой я этого не хочу. Здесь у нас на Theos Media есть, по крайней мере, две программы, которые идут в этом формате. У нас есть передачи Сергея Худиева, которые выходят по понедельникам и по средам. И есть у нас также передача пастора Андрея Петрова. Вот там она выходит по пятницам в 16:00. Вот там как раз то, о чем вы говорите. Приходит пастор, приходит служитель, отвечает на вопросы. Вот я думаю, что ни Сергей Худиев, ни Андрей Петров также не сменят формата и не перейдут на то, чем мы с вами занимаемся. То есть каждый делает свое дело. А вот через это, через множество, через многообразие того, как Господь действует через каждого из нас, образуется вот эта общая ткань христианских трансляций, да и в принципе ткань христианского служения. И вот тут мы подходим ко второй теме, которая от вас звучит. Это замечательные свидетельства, их достаточно много. Это свидетельства, которые сводятся вот к чему. Люди пишут про десятину. Они говорят, я решила отдавать десятину от бизнеса, от своих доходов и так далее. И Господь это благословил. Господь благословил это решение, Господь благословил это послушание. И вот тут важная история на самом деле. Я хочу, чтобы вы, друзья, это услышали. Господь благословил послушание. То есть и Господь благословляет тот факт, что вы приняли решение. И это решение выполняете. Так с каждым из нас. Это не то, что вот есть такая... магическая такая формула. Вот 10% от дохода. Значит, вот будет 10% от дохода, Господь благословит. Ну, а если будет 9,5% или 10,5% от дохода, вот тогда что? Тогда как? Господь благословит? Как тогда вот с этим всем быть? Вот поэтому, по этой самой причине мы делаем акцент на то, что это послушание, это ваше послушание. Сейчас еще подойдем к этой теме с другой стороны, потому что она также звучит в ваших письмах. Так вот, вы говорите и правильно говорите, правильно вспоминаете истории. Вот я проявил послушание Богу, Господь дает мне возможность проявлять послушание, Господь иногда меня испытывает, Господь иногда ставит меня в такую ситуацию, когда послушание проявлять трудно. Послушайте, а какое же оно послушание, если его всегда легко проявлять? Иногда трудно, иногда, я даже думаю, что намеренно трудно. То есть вот Бог нас через такие истории проводит. Вот, но при этом, проводя нас через эти истории, Господь также воздает нам соответственно этому послушанию. И причем воздает и материально, и воздает духовно. Мы сами меняемся, когда начинаешь отвечать Богу «да», когда Бог что-то говорит, ты ему говоришь «да». Вот в первые разы бывает легко, потому что это такая, знаете, история, эмоциональный подъем такой. Потом будет сложнее, а вот в какой-то момент, ну, потому что будут больше, более-более серьезные, более-более сложные моменты. Но при этом каждый раз, когда вы говорите «да», «да», вы будете видеть, как Бог через это действует. И набирается вот то, что, помните, как израильтяне, когда шли, они ставили вот эти самые вехи, они ставили эти камни, которые напоминали им о событиях, связанных с тем, как Бог их вел. Вот обращаясь к этим камням, или задумываясь об этих камнях, они могли обратиться к Богу, они могли воздать ему хвалу. То есть таким образом, когда мы слушаемся Бога, мы можем вспомнить, да, вот в тот момент жизни я был послушен, я была послушна, и произошло то-то, и произошло так-то, Господь действовал так-то. И тогда, глядя в прошлое, мы также можем, бросить взгляд в прошлое, мы также можем смотреть и в настоящее, и смотреть в будущее, потому что мы видим, что Бог нам был верен и был верен своему слову, своим обещаниям в прошлом, а Бог всегда, вчера, сегодня и вовеки тот же. Вот тогда мы, соответственно, можем идти в будущее. И есть еще один аспект, и этот аспект тоже звучит в ваших письмах. Причем, ну вот те, кто спрашивают об этом, они ведь не первые, потому как эту тему достаточно давно обсуждают. И аспект этот вот какой. А что, если десятина — это не про деньги вообще? Вот Сергей пишет, что если слово «десятина» означает не бабло, о чем вы думаете? Я имею в виду денежный эквивалент в виде некоего обязывающего благотворительного налога. Вот и дальше он приводит притчу, которая, я думаю, совершенно здесь не имеет никакого отношения. Есть притча про о 10 девах. Он говорит о том, что ну, дев-то было 10. Но вот это такая ссылка на благотворительный налог. Ну, как бы эти девы, насколько я понимаю, остались девами в качестве вот этого налога. Вот я не уловил здесь, на самом деле, окончательно связь. Там, тем более, среди них, как вы правильно отмечаете, было 5 разумных, 5 неразумных. Тогда получается, что не десятина, да, а 1/20 часть. Но кое-что в этом вопросе есть. Совершенно неправильное, с одной стороны, и абсолютно точное и правильное, с другой стороны. Во-первых, да, для Израиля это, конечно, был налог. Вот по налогам израильтянин отдавал больше, чем 1/10. И он это отдавал, независимо от того, хочет он это, не хочет. Это часть закона. Причем этот налог был не только деньгами. И вот в этом вы правы. Налог этот, конечно, был не только деньгами. Вы помните, что отдавали и от зерна. Вы помните, что, кстати, в жертву приносились животные, да, в частности, сельскохозяйственные животные. Вы помните, что вот это не ограничивалось только деньгами. Даже если говорить о вещах, это могли быть деньги, это могли быть украшения. То есть, да, здесь вы правы. Это не только про деньги. Но теперь дальше. Даже для Израиля это был не просто некий обязательный налог, хотя и он тоже, а еще и ответ Израиля на милость Божию. Вот Израиль был, ветхозаветный Израиль, был теократией. То есть главная власть в руках Божьих. Бог говорит, вот нужно отдавать то-то и то-то. Отдавать можно было двумя способами. Либо по принуждению, либо потому, что действительно любишь Бога. Вот когда мы любим Бога, да даже так, когда мы любим то дело, которым занимаемся, вот тогда мы в это дело будем вкладываться. Тогда мы ради этого будем отдавать. И вот это различие, о котором говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, отдавать щедро, доброохотно, с одной стороны, а с другой стороны отдавать по принуждению. Его ведь это различие не Павел придумал. Это различие было придумано уже тогда. Оно существовало уже в Ветхом Завете. Опять-таки, оно даже не придумано. Вот оно просто было. Потому что был один подход. Это, ну вот меня обязывают, я отдам. Мне не хочется, но я отдам. А был другой подход. Это даяние от чистого сердца. Что дальше? А дальше приходит Иисус Христос. И жизнь, и страдания, и смерть Иисуса Христа — это как раз пример даяния. Это пример жертвы. Мы уже проводили эту связь. Я хочу подчеркнуть ее, потому что без нее ничего не понять. Ничего не понять во всей этой истории. Вот Иисус Христос — это пример, внимание, добровольные жертвы. Доброохотно дающего любит Бог. Иисус добровольно отдал свою жизнь за нас. Вот он еще показал свою любовь, показал, что Бог его любит, Бог Отец его любит, Отец любит Сына. Сын Божий Иисус Христос показал это тем, что добровольно пошел на смерть. Он отдал самого себя. Вот это жертва. Не потому, что от него потребовали, не потому, что у него другого варианта просто не было, не потому, что эти люди, злыдни, его взяли, арестовали и на крест, ко кресту пригвоздили, а потому, что он любит, потому что он добровольно, движимой любовью, вот на это пошел. И это как раз про добровольное пожертвование, про добровольные жертвы. Вот, теперь то, что касается дальше. Вот я думаю, вы не правы, когда говорите о том, Сергей, когда говорите о том, что это просто налог. Да, это и налог тоже, но важно, чтобы налог был от сердца. Но, когда мы переходим к новозаветной истории, здесь меняются две вещи. Во-первых, те государства, в которых мы живем, это уже не израильская теократия. Ни одна церковь не может устанавливать, я имею в виду Россию в данном случае, потому что в других странах немножко по-другому, есть страны, где существует так называемый церковный налог. Он есть, они есть. Но вот слушатели, которые в этих странах живут, это их история, они с этим разбираются. Да? Но большинство стран, в том числе и Россия, никакого церковного налога устанавливать не может. Церковь никакого налога устанавливать не может. Значит, любое пожертвование может быть либо по принуждению, но это потому, что кто-то где-то как-то внешне нас принуждает. Ну, та же церковь, батюшка, пастырь, все что угодно. Или даже чувство стыда, в конце концов. Вон, Иван Иванович отдал много, а ты ничего не даешь. Это по принуждению. Или это пожертвование по благодати, пожертвование от сердца. Вот почему-то мы часто думаем именно об этом принуждении. Положено, я и жертвую. Но те люди, которые, в частности, написали нам вчера о свидетельствах своей христианской жизни, о свидетельствах того, как Бог действует, когда мы жертвуем, они-то уже не по принуждению жертвуют. Они жертвуют из любви, и еще они жертвуют, потому что вот эти вехи, вот эти путевые столбики, путевые заметки у них уже есть. Они знают, что вот я повел себя так, и из этого получилось, слава Богу, то-то и то-то и то-то. И вот человек жертвует. Только ли деньги? Нет, не только деньги. Конечно, нет. Но, когда мы читаем, например, первое и второе послание к Коринфянам, да к этому же, кстати, и шестая глава послания к Галатам, до которой мы еще не дошли. Очевидно, что поскольку культура оплаты, культура, ну, устройство экономики, да, вот в этих странах, да и в наших современных странах, оно основано на деньгах, на товарно-денежных отношениях. Появляются именно деньги. Могут ли быть не деньги частью десятины? Конечно, могут. Скажу вам больше. Представьте себе, ну, мне сложно себе представить, я никогда не был там, но у меня есть знакомые миссионеры, которые там были. Церкви, которые существуют в странах, ну, где-нибудь в Азии или в Африке, где мешок риса гораздо ценнее денег. Вот этот рис или эта картошка, эти плоды, они, в общем, ценнее материальной, денежной, финансовой составляющей. Вот да, в такой церкви, я думаю, что совершенно нормальная часть десятины, так и так оно и работает, не деньги принести, а вот принести мешок риса или мешок картошки пастору или там, на всю церковь для совместных обедов. Что это? Часть десятины? Да, конечно. Это часть пожертвования, любви. Да и в современной церкви. Опять-таки, я отлично понимаю, что мы живем, вот, особенно в городах, да, у нас вот это вот материальное вот хозяйство, которое основывается на товарно-денежных отношениях. Но может ли быть, например, частью десятины, что мы пришли и убрались в церковном помещении, порядок навели? Может. Может быть, частью нашей десятины, что мы пришли, бабушкам обед приготовили? Может. Если это не отвлекает нас, если это не уводит нас от... Ну, то есть, если я не говорю так, что вот моему пастору или служителям я помогать не буду, а бабушкам буду. Конечно, может. Разные моменты могут быть частью десятины. Значит, смотрите, среди вас, среди наших слушателей есть добровольцы, которые отвечают, наши волонтеры, которые отвечают на письма, которые отвечают на комментарии, которые помогают, которые поддерживают. Эти люди, я уверен, приносят пожертвования в свою поместную церковь, и эти люди также служат Господу и служат нам с вами. Это некая часть их десятины. И оно получается, я думаю, оно получается больше десятины. У нас часто возникает такое неправильное понимание. Мы говорим о том, что, ну вот, я зачем-то, вот, я, понятно, я прихожу в церковь, но зачем-то я еще должен что-то сюда жертвовать. И в голове нет вот этой связи между моим пожертвованием и тем, что церковь, поместная церковь, как община, в принципе, существует, что мы, в принципе, собираемся. Вот эта связь куда-то уходит, она не выстроена. Задумайтесь вот о чем. Если я, ну, вы лично про себя, если я не буду жертвовать, если я не буду ничего вкладывать в эту общину, в эту поместную церковь, она что? Знаете, подскажу, если вы не будете вкладывать в эту поместную церковь, этой поместной церкви будет жить тяжелее. Если несколько человек, таких как вы, не будут вкладывать в эту поместную церковь, не факт, что эта поместная церковь сможет продолжать свое служение. Многие из нас это не понимают. По разным причинам. Ну, церковь найдет, пастор же он найдет, или пасторы, или служители, старейшины. Вот они ведь найдут, где деньги взять, правда? Нет, неправда. Господь установил немножко по-другому. Господь установил таким образом, что мы в ответе за то, что у нас происходит. Мы в ответе за то, что происходит в поместной церкви. Вот это взаимосвязь. Кстати, ваши молитвы, искренние молитвы, настоящие молитвы, ваша поддержка, истинная поддержка, настоящая поддержка – это тоже очень-очень важно. Есть вещи, о которых пасторы говорить не любят, потому что им неприятно об этом говорить. Им зачастую им кажется, что ну вот как-то привлекают внимание к себе. Я не пастор вашей поместной церкви, поэтому я скажу. Ваш пастор нуждается в вашей поддержке и духовной поддержке, и поддержке словом, и поддержке делом гораздо чаще, чем вы об этом думаете. Вот он может казаться таким умным, милым и самодостаточным. Но он точно не самодостаточный, иначе бы он не был пастором. Он уповает на Христа. И он нуждается в вас. Просто в воскресенье, если вы ходите в церковь, подойдите к нему, скажите, как вы его цените. Напишите ему личное письмо, скажите, как его цените. Вот даже это уже важно. И это соучастие в служении церкви. Мы сейчас перейдем к Священному Писанию. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш дорогой, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты учишь нас, за то, что Ты проводишь нас через самые разные моменты нашей жизни. Дай нам разобраться с этой непростой темой пожертвования И помоги нам жертвовать всем, что есть у нас. Помоги нам приносить первый плод Тебе, ибо Ты достоин этого, и Ты достоин безмерно большего. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 524-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». И мы завершаем сегодня этот разговор о пожертвовании. Главный принцип, как мы говорили уже в прошлый раз, не десятина, а благодать. И пожертвование по благодати, я думаю, на самом деле будет больше, чем пожертвование по закону, пожертвование, которое основывается на десятине. Понимаете, если благодать оказывается меньше десятины, то что-то не то с нашим пониманием благодати. Я также догадываюсь, что придет в голову многим из наших слушателей. Опять-таки, мы об этом уже говорили. Скажут, ну если не учить о десятине, то жертвовать не будут. Знаете, что это означает? Это означает, что мы очень плохо, очень мало учим о благодати, о смысле благодати, о величии благодати. Второй стих 9 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». Иными словами, мы видим проявление Божьей благодати в других людях и также стремимся проявлять Божью благодать в себе. И несколько позже, 5 стих. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пришли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». Обратите, пожалуйста, внимание вот на эти слова: как благословение, а не как побор. То есть апостол Павел готов дать время Коринфской церкви, но он не хочет, чтобы все это превращалось в побор. Друзья, вот опять здесь слово «благословение», это слово «благодать». Это слово, которое мы неоднократно видели уже в этом отрывке. Не превращайте Божью благодать в побор. Это принципиально разные вещи. И теперь, начиная с 6 стиха, апостол Павел говорит о том, как нужно жертвовать. Знаете, часть богослужения, когда мы собираем пожертвования, может и должна быть самой радостной частью богослужения. 6 стих. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Представьте себе крестьянина, который жалеет семян, ну то есть у него есть семена, у него есть площади, у него все есть. А он говорит: «Не-не-не, я сэкономлю. Вот в прошлый раз у меня был большой урожай, я много сеял, а сейчас я не хочу сеять, я сэкономлю». Ничего из этого не получится. Представьте себе, кстати, более современный пример, более современные аналогии. Представьте себе бизнесмена, который перестал вкладывать доходы в развитие бизнеса. То есть сначала у него компания развивалась, у него были хорошие большие доходы, он вкладывал в развитие, а потом он вдруг решил: «Да не-не-не, я больше себе оставлю, я на себя больше потрачу, в развитие я не буду вкладываться». Это та же история, он скупо сеет, он скупо и пожнет, компания его, скорее всего, перестанет расти. Смотрите, какая история. Бизнесмены понимают, вот мне, кстати, этот аспект объяснял бизнесмен, Он говорит, да, если я не буду вкладываться в развитие бизнеса, даже если мне, может быть, не хочется когда-то, даже если, может быть, у меня какие-то свои еще есть пожелания, я хочу съездить в очередной раз в отпуск куда-нибудь на какие-нибудь далекие острова. Я не поеду на далекие острова, я поеду, не знаю, в Московскую область. Потому что мне нужно вложить в развитие бизнеса, потому что я должен сеять, потому что так работает этот закон. Мы в бизнесе это понимаем. Почему же в церкви понимать не хотим? 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Итак, первый принцип был вкладывать, да, нужны вложения для того, чтобы что-то получить. Второй принцип – эти вложения должны быть с радостью. Важно, чтобы мы были готовы расстаться с этими деньгами, чтобы мы были готовы расстаться с этими ресурсами. Помните, как апостол Павел, встречаясь со старейшинами, с пресвитерами Ефесской церкви, напоминает им слова Иисуса Христа: «Блаженнее отдавать, чем принимать». Помните, там такая фраза: «Ибо сам сказал», а можно переводить также: «Ибо сам говорил», то есть сам Иисус говорил: «Блаженнее отдавать, чем получать». Вполне возможно, что Иисус повторял эту фразу несколько раз, хотя записана она не в Евангелиях, а только в книге «Деяния апостолов». Блаженнее означает благословение, радостнее, то есть большее счастье отдавать, чем получать. Кстати, об этом знает всякий человек, у которого есть свое любимое дело. Дело, которому он отдает ресурсы, отдает время. Так вот вопрос, как вы отдаете? Как вы сеете? И с каким сердцем, с каким сознанием вы сеете? Кстати, я уверен, что многие из нас сегодня бедны именно потому, что мы не жертвуем на дело Божие. Кто-то сейчас скажет, ну вот, опять жертвы больше, тогда разбогатеешь. Не-не-не-не, тут совершенно другая последовательность. Не жертвуй больше, тогда разбогатеешь. То есть не то, что вот через пожертвование мы берем Бога на крючок, да, вот мы отдадим, и Бог обязан воздать нам богатством. Нет, ничего подобного. Тут по-другому. Ты не отдаешь Богу. Твое восприятие Бога, твое восприятие своего положение перед Богом искажено, оно неправильно. И вот по этой причине, возможно, ты остаешься бедным. Ты пытаешься держать все для себя. Как человек, который не хочет вкладывать в развитие того, что он начал, и потом удивляется, а почему ничего не идет? Вот тут это дело начали не мы. Тут это дело начал Бог. И Бог в него вкладывается. И нам, естественно, также нужно и важно в него вкладываться. Тест даяния, тест искренности нашего пожертвования заключается в том, чтобы это пожертвование было непринужденным. Что это значит? Бог не хочет от вас ни копейки. Если вы ворчите, бурчите, возмущаетесь, когда эти деньги жертвуете. Кстати, есть еще одна вещь. Иногда мы жертвуем просто потому, что сосед слева пожертвовал, сосед справа пожертвовал. Вот я не хочу, но я все-таки пожертвую, я все-таки отдам. Если только по этой причине, то Бог этого не хочет. Если вас мотивирует их радость, если вас мотивирует их участие в Божьем деле, тогда другое дело, тогда без проблем. Но если просто потому, что вот он жертвует, я тоже буду, что я хуже, что ли? Не-не-не, тогда оставьте себе. И помолитесь, чтобы Бог изменил ваше сердце. Кстати, и 8 стих 9 главы 2 послания Коринфянам читаем дальше. «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Обратите, пожалуйста, внимание на то, сколько раз в 8 стихе слово «всякое». «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью». Опять это слово «благодать» — очень широкое слово, которое здесь часто используется в значении «финансовая помощь». Но это не только финансовая помощь, это не только финансовая участь, это всякая благодать. Дальше «всегда и во всем», опять «всегда и во всем», имея всякое довольство. Были богаты на всякое доброе дело. Смотрите, как получается. Бог нас обогащает, и мы отдаем все больше и больше. Кстати, с дарами, с духовными дарами точно так же. Бог нам дает эти дары. Бог наделяет нас этими дарами для того, чтобы мы могли отдавать, для того, чтобы мы могли жертвовать, для того, чтобы мы могли делиться. 10 стих. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей или праведности вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Опять «всем богаты были на всякую щедрость». Тут тоже есть одна тонкость. Мы извращаем Божие Слово, если мы начинаем подводить людей вот к чему. Если мы им говорим, что, ну смотри, ты вот пожертвуешь Богу, и тогда Бог даст тебе огромное богатство, и ты вот это богатство будешь для себя использовать. То есть ты немножко дай Богу, а потом Он тебе вот этот круиз на Мальдивы обеспечит обязательно. А апостол Павел говорит, но все же не совсем об этом. Он говорит так. Когда мы будем жертвовать на Божье служение, когда мы будем жертвовать на Божие дело, Он даст нам ресурсы. Для чего? Для того, чтобы мы могли жертвовать еще больше. Он будет проводить эти ресурсы через нас. Только что в предыдущих стихах мы с вами читали слова апостола Павла о даянии, о жертвовании с радостью. Вот этой радости Бог тоже учит. Я помню, в моей жизни, в жизни нашей семьи было это учение, когда сначала мы жертвовали с неуверенностью. И вот мы думали о том, что ну а как, а вдруг нам не хватит? Ну, Господи, ну ты же сказал, наверное, хватит. Потом мы видим, да, Бог воздает. Да, Бог меняет ситуацию. Мы жертвовали больше. Он давал нам такую возможность. Кстати, не всегда. Бывали и засухи, когда действительно мы не могли жертвовать. Но вот как раз в этих случаях рядом оказывались братья и сестры во Христе, которые помогали, которые жертвовали, которые поддерживали. Это состояние, когда ты не держишь деньги и не держишь ладони повернутыми к себе, когда ты готов открыть для других, когда ты готов по возможности, по тем ресурсам, которые тебе Господь дает, идти и делиться. Это действительно состояние благословенное. Он действительно освобождает нас от зависимости, от материальных ресурсов. 12 стих. «Ибо дело служения сего не только восполняет скудность святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». Мы иногда говорим, как показать, что мы христиане, как показать Божию силу, как показать Божию милость, как показать Божию любовь. Да вот, друзья, вот оно самое. Давать, жертвовать с открытым сердцем, с открытой ладонью. Давать, жертвовать и позволять Богу учить нас, менять нас. Знаете, есть немало людей, которые действительно жертвуют от всего сердца. Причем жертвуют они не только деньгами, не только материальными ресурсами, но и другими ресурсами. Будь то дар гостеприимства, будь то помощь в служении, будь то время, которое мы уделяем для других людей, когда мы открываемся другим людям. И вот это действительно производит благодарение Богу. Это не поборы, это действительно служение благодати Божьей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Молясь за вас по расположению и к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию, благодарение Богу за неизреченный дар Его». Что это за неизреченный дар? И почему именно этими словами, именно на этой ноте заканчивается вот эта часть послания? Разговор о деньгах, разговор о финансах, о пожертвованиях. Он ведь не только этим заканчивается, он этим и начинался тоже. А вот помните в 8 главе? Да, про то, что Христос отдал себя в дар. И поскольку Он отдал себя в дар, и поскольку Он был всем богат, но опустошился, этот принцип работает сегодня для нас. И здесь же такая закольцованность. Апостол Павел приходит к этому же принципу, к дару Иисуса Христа. 15 стих, еще раз прочитаю его. «Благодарение Богу за неизреченный дар Его, дар спасения, дар вечной жизни, дар Иисуса Христа, который отдал Себя за нас ради нашего искупления. Он Сын Божий, который отдал Себя в жертву за нас». И вот всякое наше пожертвование – это отражение дара Христова. Оно понимается наилучшим и наиболее правильным образом только в контексте Евангелия Иисуса Христа. Кстати, вот это еще одна вещь, еще одна причина, по которой я как-то напрягаюсь внутренне, когда людей начинают мотивировать к пожертвованию десятиной. Вот мы с вами верующие новозаветных времен. Так что ж у нас такое получается, друзья мои, а? Вот тут благодать, там благодать, здесь благодать, милость и любовь. А доходим до денег и десятина. Вы видите непоследовательность самой такой подачи Божьего Слова? Апостол Павел очень четко говорит. И здесь тоже благодать. Но я не думаю, что даяние по благодати для церкви, для всей церкви вместе – будет меньше десятины. Я думаю, что больше оно будет, потому что сегодня мы получили преизбыточествующую благодать. Этой благодати в нашей жизни больше, чем то было во времена Ветхого Завета. Так что, если люди, которые называют себя христианами, получившими спасение по благодати, если они жертвуют меньше, чем это было по Ветхому Завету, если мы жертвуем меньше, чем было тогда, значит, либо чего-то мы не услышали, либо чего-то мы не поняли, либо нам чего-то не объяснили, либо мы отказались услышать нечто важное. А дальше мы с вами переходим к 10 главе, и снова меняется тема второго послания к Коринфянам. Мы подходим к последнему разделу послания. Сначала мы с вами говорили об утешении от Бога, это первые 7 глав. Затем разговор шел о пожертвовании и о принципе пожертвования. Это 8 и 9 главы. А теперь апостол Павел размышляет о своем апостольском призвании. Помните, я говорил о том, что второе послание к Коринфянам трудно проповедовать, потому что оно очень личное. Мы с вами это уже видели в разговоре об утешении, например. Вот 10, 11, 12, 13 главы второго послания к Коринфянам еще более лично. Апостол Павел говорит буквально от всего сердца. И видно, что у него сердце болит от некоторых вещей, которые нужно в этой ситуации сказать. Перед нами сердце апостола Павла. Мы увидим его в этих 2-3 главах таким, каким нигде в Священном Писании больше нам его не приходилось видеть. И, кстати, больше не придется. Так что запомните, пожалуйста, этот текст. Ничего подобного больше не будет. Ну, он, в общем, подойдет к этому в 3-4 главах послания к Галатам, но там чуть другая ситуация. Запомните, пожалуйста, это самый личный фрагмент всего корпуса посланий, всего общего объема посланий апостола Павла. Апостол Павел обосновывает свое апостольство. Вы помните, что на него нападали, вы помните, что апостольское призвание Павла ставили под сомнение. И вот в 10 главе перед нами, собственно, обоснование апостольского служения Павла. В 11 главе проявление или действие апостольства Павла. В 12 главе откровение апостольства Павла. Там буквально, да, кстати, мы привыкли с вами, что вот эта вот история про жало, которое дано в плоть, мы, большинство из нас, те, кто читают Священное Писание, много раз об этом слышали, но не случайно это 12 глава. Апостол Павел постепенно подходит к этой мысли. Это как, ребят, я сейчас вам скажу что-то очень важное, что-то очень личное. Вот 12 глава примерно на таком уровне стоит в этом тексте. Дальше 13 глава. И в начале, в первой части 13 главы, это совершение или результат апостольского служения Павла. Ну и в конце 13 главы завершение, это выводы из апостольского служения Павла. Перед нами величайший фрагмент Божьего Слова, в котором апостол Павел буквально открывает свое сердце. Есть мнение о том, что между 9 и 10 главами 2 послания к Коринфянам прошло какое-то время. Ну, потому что несколько меняется тон письма, в 10, 11, 12 главах снова появляется ирония. Как будто Павел получил плохие новости о коринфских христианах, и это так подействовало на него. Так это было или нет, я не знаю. Никаких рукописных подтверждений этому не существует. Ну, то есть нет рукописей, в которых, допустим, отдельно были бы первые 9 глав, отдельно потом с 10 и до конца послания. Так что это лишь предположение. Я не знаю, могу я с ним согласиться или нет. Недостаточно продумывал эту ситуацию, но вот такая мысль существует. Итак, 10 глава, 1 стих. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Тут, знаете, как вот когда слушаешь телефонный разговор, и ты слышишь только одну сторону, но реплики другой стороны угадываются. Кстати, послание к Галатам нам тоже поможет их угадывать, потому что там похожая ситуация. В Коринфе, очевидно, были люди, которые говорили: «Ой, смотрите, Павел непоследовательный, Павел лицемер. Вот он между нами, когда здесь, он такой тихий, он такой добрый, мягкий, он скромный. А как начнет писать послание, так всех громит». Непоследовательность. Думаю, что в этом упрекали апостола Павла. Еще раз прочту первый стих. «Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен». Ну, тут еще момент, да, вот заочно-то можно писать суровые вещи, а вот лично, типа, ты, Павел, не можешь такого сказать в лицо. И дальше он, собственно, из этого исходит. Он говорит: «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». Внимание! О Павле говорят, что он вот скромный лично. И он говорит: смотрите, Христос кроткий, Христос милостивый, Христос тот, кто действительно пришел и подчинился, покорился. Но вот тут есть такая тонкость. Мы говорим, что Христос плотник. Кстати, возможно, это не совсем точный перевод. Возможно, он не по дереву работал, а по камню. Но в данном случае это не важно. Но не пытайтесь свести его просто до обычного плотника. Да, он делал что-то своими руками, да, он трудился, да, работал, но он, как написано в названии, в заглаве одной очень хорошей популярной христианской книги, он ведь не просто плотник. Так и Павел. Павел, с одной стороны, скромен и тих, может быть, когда-то, но, с другой стороны, он апостол. Он апостол Иисуса Христа. И он имеет апостольский авторитет, он имеет апостольскую власть. Он может написать все, как есть. Отчасти это применимо и к нам сегодня, потому что вот в мире есть разные способы для учителя показать свою значимость. Иногда учителя показывают свою значимость пышностью. Вот они приходят, и все четко понимают, вот это пришел учитель. Там у него свита еще такая может быть, там преданных и верных учеников. Он говорит так всегда с мудростью, в которой легкий такой привкус высокомерия. Апостол Павел не такой учитель. Я думаю, что он с коринфянами возлежал спокойно и ел, и обсуждал какие-то простые вещи, понятные вещи, повседневные вещи. Он просто с ними общался. У Павла никогда не было звездной болезни. Но при этом апостол Павел имел авторитет, имел власть написать все, что считает нужным. У меня был профессор в семинарии, с которым мы очень любили, не только я, но и другие студенты, очень любили обедать. И мы говорили: послушайте, сидишь с вами и забываешь, что вы доктор богословия, автор многих научных публикаций, учебников и так далее. Этот человек говорит: а зачем вам сейчас за обедом это помнить? Я такой же человек, как и вы. Мы с вами сидим и общаемся. Про научные публикации вы вспомните, когда экзамен мне будете сдавать. И это замечательное, друзья мои, разделение. А дальше апостол Павел переходит к конкретике. Второй стих. «Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти». Иными словами, есть люди, которые в Коринфе говорили: «Да вот этот Павел, он только послания разгромные пишет, лично-то он робеет». Кстати, мы это еще увидим. Действительно, вполне возможно, что Павел в своих личных выступлениях, в личном обращении с людьми, действительно, скорее всего, был мягким. Гораздо мягче, чем в посланиях. В послании к Галатам мы к этой теме еще с вами вернемся. И он говорит: я не хочу употреблять вот эту власть. Давайте как-то договоримся заранее. Третий стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу». Апостол Павел говорит: у нас есть главное призвание. Не себя проповедовать, не показать, какие мы крутые, но открыть, сколь велик Христос. Продолжим эту беседу в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.